Друзья, добрый вечер, здравствуйте, мы всех приветствуем в эфире сразу двух YouTube-каналов. Мы приветствуем всех, кто нас смотрит в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф. Мы говорим добрый вечер всем, кто нас включил в эфире YouTube-канал Курбанова Лайф. Понимаем, что новости, которые несутся, особенно, конечно, с Украины, они вызывают и острый интерес. Я, правда, не уверена, что в самом наилучшем смысле, но тем не менее все задаются вопросом, на что это влияет, что это означает. Отставки, ротации, переговоры, на которые полетела украинская делегация, и не только. Вот мы, друзья, как всегда. Будем посвящать целый час разбору и анализу тому, что происходит, чтобы там в Москве не потеряли руки, думая, значит, там о том, что все у них хорошо, и вот сейчас Украина в самом слабом состоянии. Все не так однозначно, так как любят говорить наши враги, но вот как на самом деле выглядит картина дня и последних, наверное, 48 часов, мы как раз об этом и поговорим. И, естественно, я приветствую наших зрителей в социальной сети X и в телеграм-канале Марк Фейгина. Друзья, спасибо большое, где бы вы ни были, что вы вместе с нами. Ну и этот час, без исключения, мы проведем в компании Марка Фейгина. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X, аккаунты Фейгин Лайф, где идет прямая трансляция, и телеграм-канала Фейгин Лайф. Рад всех видеть.
Значит, из самого нового, и я бы даже сказала, в какой-то момент немножечко неожиданного. Вы знаете, что вчера заявление о своей отставке написал глава офиса президента Андрей Ермак. Человек, который в украинской политике, ну вот прям давно, он один из таких старожил команды президента Зеленского. Казалось, что он абсолютно непотопляемый, но тем не менее вокруг него уже начались расследования и дела, и поэтому было принято решение после утренних обысков, что он идет в отставку. Значит, уже к вечеру Андрей Ермак написал о том, что сказал в комментарии за Нью-Йорк Пост, что он едет на фронт и готов к любому давлению. Я честный и порядочный человек, уже бывший руководитель, да, офиса президента, вот это сказал буквально через несколько часов после того, как ушел в отставку. И здесь важно отметить, что, в принципе, Андрей Ермак, помимо того, что за своими должностными какими-то там обязанностями должен был бы быть клерком, на самом деле он был действительно большой знаковой фигурой и в переговорах в том числе. Поэтому мы прежде всего этот вопрос, эту тему мы рассматриваем в том, а что происходит в плане переговоров, потому что он ушел в отставку вот буквально в канун переговоров с американцами. У вас была своя версия, Марк, та, о том, что происходит вокруг Андрея Ермака, уже, наверное, это не имеет значения, потому что его нет, что он ушел в отставку. Теперь нужно разобраться, что дальше, да, на что влияет его отсутствие.
Ну, я не помню, в нашем ли эфире или в эфирах, в которых я принимаю участие как гость, я уже говорил о том, что я считаю решающим была позиция Вашингтона. Они настояли на отставке Ермака. Так мне кажется. Сейчас уже информация появляется, что это действительно как-то, в общем, с этим связано.
Ну, то есть, знаете, его не любили в двух администрациях, и Джо Байдена, и Трампа.
Это так, это все так, но сейчас это связано с масштабным коррупционным делом, которое разворачивается, и там у него прошли обыски, все-таки при Байдене такого не было. Можно было в чем угодно обвинять. Сейчас уже появились вот подобного рода поводы. Обоснованные они или нет, я вообще не лезу в это. То есть, еще раз повторяю, участвовал, имел отношение Ермак к коррупции, не имел. Я понятия не имею, это не моя тема. Нас это действительно интересует в контексте исключительно связи с переговорами и так далее. Я вот видел прямо перед эфиром, что именно Умерова, Рустем Умерова назначил Зеленский руководителем делегации в Соединенные Штаты. Туда и летит и Буданов, глава ГУР, и Кислица, замминистра иностранных дел. Назначили руководителя, назначили другого руководителя. Повлияет ли отставка Ермака на ход переговоров? Ведь вот, понимаете, звучало так, и он в интервью сказал о том, что Ермак никаких территориальных уступок не будет. Это позиция президента Украины. Я, в общем, считаю, что это действительно так, мое личное мнение, что это позиция президента Украины, и Ермак в данном случае, есть он или нет, позиции этой не меняет. То есть представить себе, что Умеров, Буданов и Кислица, значит, согласятся на передачу Донецкой области, неоккупированной ее части, российской стороне по ее требованию, этих 28 пунктов, я с трудом себе представляю. Я считаю, что такого не может произойти, потому что ничего не изменилось. Президент Зеленский – производное общественное мнение Украины. И не по-другому. Вот если оно изменится, общественное мнение в Украине, действительно, люди, которые уставшие от войны, вдруг скажут, что да бог с ним, значит, давайте отдадим, в какой форме это произойдет, я тоже не берусь судить. Референдум ли это будет, в парламенте ли это будет озвучено, иным образом. Ну, наверное, тогда у него появится право подобного рода решение принять. Давить на Зеленского на предмет того, ты убери Ермака, потому что он тебя там тянет вниз, уговаривает не отдавать неоккупированную часть Донецкой области. Это ж смешно. Но это выглядит идиотизмом полнейшим. Если кто-то верит в американской администрации, что убрав Ермака, вдруг почему-то произойдет ревизия позиции Украины. Ну как? То есть думать так, линейно или там криво-линейно, я с трудом себе... Москва, конечно, она может и считать, что угодно. Они могут считать, а зачем народ, кто это такие вообще? Украинцев не надо спрашивать, солдат в окопах не надо спрашивать. Потому что это в России так. Ну, я вот вам подтверждаю, в России именно так. Никто народ российский не спрашивает. Он, безусловно, несет известную долю ответственности там, за то, что, в общем, его гонят на убой, и он ничего против этого не делает. Хотя бы уже поэтому. Но с точки зрения субъектности, несомненно, вне всяких сомнений, украинская нация субъектна, политически субъектна. Поэтому, на самом деле, никакого изменения с точки зрения позиции большой не произойдет. Ермак действительно был тенью Зеленского в хорошем, там, может, для кого-то негативном смысле. Безусловно, был самым доверенным лицом. И я не знаю, изменится это или нет. Бог знает, может быть, изменится. Вот там он написал пост, достаточно обидчивый такой какой-то, говорит, вот люди знают и так далее. Никто даже не пошевелил пальцем. Ну, я не передаю дословно. Вот. Я не знаю хитросплетений такого рода, каких-то личных взаимосвязей, перекрещиваний. Это уже судить внутри Украины самим, значит, людям вовлеченным или не вовлеченным, наблюдающим со стороны. Но в любом случае от перемены этих слагаемых ничего же суммы не изменится. Я бы даже сказал, что я подозреваю, что Буданова позиция еще жестче. Хотя я не знаю, куда жестче, но она жестче, может быть, там в каком-то смысле. Поэтому ждать, что в надежде американцы, там Венс говорил об этом были публикации, в надежде, что уберут Ермака, и вдруг они,
значит, поддадут. Ну, тут там было сказано, да, о том, что масштабный, в принципе, коррупционный скандал в энергетике, что он может идти в принять тот самый мирный план.
Ну, в сумме, вот, отставка Ермака – часть, как бы, следствия этого коррупционного дела и так далее, и поэтому вот теперь позиция изменится. Ну, как? Поэтому в конечном итоге оценка моя такая, что все будет так же. Те требования, те позиции, которые защищает Украина, поддерживаемая Европой, они не изменятся. Все будет то же самое. Более того, делегация, которая выдвинется в Москву, она тоже удивительным образом обнаружит, если она будет состоять, ну ладно, там, с Витей понятно все, Витя получает указания прямо по телефону. Кушнер, там, я думаю, это более независимая фигура, ну, в силу причин родственности с самим Трампом. Будет ли в это вовлечен Дрискл, я понятия не имею, но если. Они вдруг для себя обнаружат, что Москва вообще не собиралась ни о чем договариваться, к слову сказать. Ну, я не знаю, я бы понял это по тону, по позиции. Путин же теперь требует еще и после Бишкека юридического признания территории, которую они оккупировали. А где об этом было написано, про юридическое признание? У меня простой вопрос. Где об этом, даже в их требованиях, в их плане 28 пунктов, было о юридическом признании. Теперь уже так вопрос остается. Я же говорил о том, что они не остановятся. Они все время будут повышать и повышать свои требования, ставки в этой игре. Ну, вы знаете, вот дайте нам денег и еще чего-нибудь. Понимаете? Ну, как это Березовский когда-то говорил. Поэтому от того, что позиция Украины изменится в сторону смягчения, и она, допустим, согласится на какие-то уступки в территориальном вопросе или в гарантии безопасности, все, сразу получите новые требования. Украина тут же получит. Вы знаете, все-таки мы вот тут подумали, да? Наверное, все-таки Запорожье надо отдать. Блять, вы только что сказали, что не надо. Вы сказали, что вы удовлетворите. Да не, Запорожье отдавай. Но, правда, это будет после того, как отдадут Донецкую область, неоккупированную часть. До этого не будут так говорить. А потом, как только отдадут, сразу скажут, а теперь нам Запорожье отдай. Ну, мы же договорились, мы же подписали. Да, блин, кто там что подписал? Вот так они разговаривают. Вот. Так что, в общем и целом, оценка моя, что эти перестановки кадровые, как на шахматной доске, они диспозиции не меняют.
Я бы сказала так, что это абсолютно наивно думать, что действительно, ну, например, там уход одного из представителей команды Зеленского, даже если мы говорим про офис президента, что это может наломать всю структуру, потому что в конце концов, ну, там, может быть, такой черный юмор, но Ермак не держал Южный фронт, а Зеленский там, условно говоря, Север. Это все-таки миллионы и миллионы украинцев, которые присоединились к сопротивлению и к обороне своей страны. Но в то же время, Марк, очевидно, что для россиян это все равно будет некая попытка внести деструктив в украинское общественное мнение, и не только. Президент Зеленский сказал, да, о том, что ну, нам сейчас нужно единство. И это правда. Это то, к чему призывается так или иначе все эти годы, чтобы было меньше внутриполитических войн и больше объединения. Ну окей, пускай не вокруг политической фигуры, но хотя бы вот там наши опасности. Сами россияне, они потеряли руки и надеялись, что коррупционный скандал, что он им уже поможет, да, отвернуть от нас европейцев, отвернуть от нас американцев, но американцы к нам не были с этой администрацией, в принципе, повернуты. Тем не менее, как вы считаете, будут ли они еще и еще продолжать делать ставку на раскачку вот этой лодки? Я скажу так, многие в Украине, все-таки это касается и политиков, и общества, они выдохнули наоборот после ставки Ермака, да, что это больше проявление справедливости, чем несправедливости. И я бы верила в какое-то негативное настроение общества, если бы этого не произошло. Сегодня президент поступил так, как он должен был поступить, да, может быть, немножко раньше, но поступил тогда, когда он это сделал. Тем не менее, будут ли россияне пытаться все еще вбрасывать нужные для себя месседжи и пытаться нас раскачивать?
Не, безусловно, они это будут делать. В этом сомнений никаких. Они будут делать ровно до того момента, пока, собственно, общество в Украине, общественное мнение на Западе, американский истеблишмент не скажут все. Мы эту тему перелистнули, все, больше она не играет никакой роли. Политически она не играет никакой роли. Ни на ход переговоров не влияет, ни на поставки вооружений, на выделение денег и так далее, и так далее. Все, тогда это потеряет смысл. Можно, так сказать, эту тему болтать сколько угодно, но ничего не произойдет больше. Это все только в расчете на отклик, который эта тема может получить либо в самой Украине, либо на внешнем контуре. Все. Любая тема не поедет никуда, если не будет у этого, ну, вот, фидбэка такого. Я думаю, я подозреваю, что дело даже и не просто в отставке Ермака, хотя она сыграла свою роль. Безусловно, конечно, это будет как бы некий выпуск пара. До известной степени. Внутри Украины точно. На Западе я уже еще раз сказал, как они только обнаружили, что делегация скажет, не-не-не, мы на передачу не согласны, но ее верните Ермака. Мы как ему привыкли, как к ночным трусам, понимаете? Ну, приблизительно вот такая реакция, потому что если ничего не меняется, какая тебе разница, Ермак сидит или Умеров, Буданов или Кисыцын, если одна и та же позиция. Повторяю, что принципиально это не зависит от фигуры, не зависит от фамилии, имени, отчества. Это не зависит вообще. Да, я думаю, что россияне продолжат, но, опять же, повторяю, может быть, сейчас уже меньше на Украину этот эффект, потому что, ну, Украину взбалтывать, это дело такое, знаете, бессмысленно, когда это из Москвы идет, и уши-то всегда видны, значит, кто и как, и куда. А в Америке, ну, собственно, что вы дальше-то хотите? Предъявить обвинение Ермаку? Ну, предъявите. Умерову предъявить? Ну, предъявите. Ну, тогда будет смысл обсуждать. Но просто как это влияет на ход переговоров и поставки вооружений? Если вы ставите так вопрос, то это уже другая постановка. Европа же уже четко высказалась, это не будет влиять, это Мерц сказал в той или иной форме, другие сказали, что это не будет влиять на продолжение поддержки Украины. Мы обеспечиваем таким образом свою безопасность, заявили европейские лидеры. Ну все, вопрос исчерпан. Соединенные Штаты, еще раз хочу подчеркнуть, они оружие не дают, они его продают. НАТО за деньги Европы, которая в дальнейшем потом уже поставляется в Украину. Они перестанут продавать? Ну что тут скажешь? Мы не будем продавать, потому что все разворовывается. Но разворовывается не ваши деньги, вы же продаете. Потому что европейцам, прежде всего, нужно заботиться об этом. Понятно, что там есть прямые косвенные помощи, которые от США идет. Может быть, в той или ином виде, но тем не менее, еще раз хочу подчеркнуть, если постановка вопроса с лета, когда на саммите в Гааге Трамп убедил, что вы должны до 5% поднять свои бюджетные отчисления на безопасность, и туда должны входить расходы на обеспечение украинской армии вооружениями, которые продают США, Тогда непонятно, собственно, что ты останавливать-то собираешься. Отмену, обмен разведданными? За них не платят? Ну, наверное, не платят. Я не знаю, как там обстоит этот обмен, но ну хорошо, ну что, ну. Ну, тогда это уже подозрительно будет выглядеть, понимаете? В чью пользу тогда это все? С учетом разговора Витков и Шушакова. Поэтому, да, в известном смысле это политическое событие, отставка Ермака, но не стоит его степень преувеличивать. Я уже приводил пример, что, ну, просто возвращаемся к теме беседы. Вот был Богдан такой до него, с 19 года. Некоторое время адвокат, который возглавлял офис президента. Сейчас кто-нибудь помнит? Вот сейчас вот в Киеве подойди ко мне и скажи, ты знаешь, кто такой Богдан? Кто такой вообще? Какой Богдан? Откуда вообще? А он был главой администрации. Да не он всю жизнь, Ермак был главой офиса президента. Понимаете, как это работает? Вот сейчас назначат Свириденко, и через какое-то время все будут думать, что Свириденко всю жизнь была главой офиса президента.
Там родилась, да.
Понимаете, как это работает? Короткая память у людей. Им что-нибудь напомнишь, через год назад-то был, вот, вчера. Они скажут, выдумывает, человек на ходу придумывает. Сколько раз я с этим сталкивался? Открываешь интернет, говоришь, да вот я об этом говорю, вот об этом написано. А, да, что-то было, но я что-то как-то уже забыл. Понимаете? Но это для профессионалов. Помните все такие детали, это для профессионалов. А дилетанты, люди, которые как бы не считают нужным сильно разбираться, они, знаете, эмоционально реагируют. Им сегодня что-то говорят, они, да, завтра уже забыли, уже все. А город пил коктейли пьяные, пил и ждал новостей. Вот и все.
Да, я другой пример приводила для своих зрителей. Я говорила о том, что, наверное, самое большое потрясение за годы войны в плане ротации это была все-таки перемена в главнокомандующем, потому что украинцы любили, очень продолжают любить Валерия Залужного. Сейчас говорят о том, что и президент, ну так, витиевато говорит о том, что будут перемены и в войске, потенциально говорят, что может быть и замена главнокомандующего, да, то есть это на уровне сейчас слухов, посмотрим, что будет дальше. Но про делегацию все уже абсолютно очевидно, да, его действительно вспомнили, вместо Ермака теперь эту делегацию переговорную возглавляет Рустем Умеров, который, ну вот, собственно, совсем недавно и так встречался с Витковым и был в Америке. Теперь же перед визитом встреча уже состоится завтра. Президент Зеленский сегодня сказал, что был доклад Рустема, задача четко, оперативно и содержательно подготовить определение шагов для завершения войны. Украина продолжает максимально конструктивно работать с Америкой. Ну и вот сейчас уже передают Reuters, что украинская делегация встретится в воскресенье во Флориде с Марко Рубио, госсекретарем, Стивеном Виткофом, спецпредставителем, и с Кушнером. Напомним, что это зять Дональда Трампа. Вы знаете, что из-за вот этого коррупционного скандала в массу вылилось такое понятие, как «бэк-офис». Да. Да, то есть неофициальные люди, которые не обладают никакой должностью. Абсолютно. Это очень плохо, да? Ну, вот там условный Миндич, который, ну, непонятно вообще, кто такой, влияет на украинскую энергетику. Да. Так получается, что, подожди, родина бэк-офисов – это Америка. Потому что, Витков, мы разобрались, да, спецпосланник – никто, ничто. Но он хотя бы вот где-нибудь может повесить эту свою должность, да, досточку с тем, что написано, что он спецпредставитель. А вот написать, что ты просто зять, немножко странно. И все это, конечно же, в свете действительно вышеупомянутых вами телефонных разговоров. Какие ваши ожидания от этих переговоров, учитывая, что и сам Путин анонсировал, что в начале текущей недели уже Стивен Витков, большой друг Москвы, должен к ним тоже прилететь? Что должно в эти дни происходить?
Вы правы в том, что вот этот неофициальный... почти секретная политика неуполномоченных лиц, ну как, официально неуполномоченных лиц, она чревата чем? Они же не несут ответственности.
Никакого.
А я что, я зять? Как это? Что за взять, с которого нечего взять? Да. Понимаете? То есть, да и это тоже на общественных началах Витков. Он в какой-то момент, когда начнут за жопу брать, он скажет, а я что? Меня попросили, я поехал. Ну да. Да ты же вот там национальный интерес. Извините, я за зарплату не работал, я не коронный политик, я девелопер. Все, я пошел. Понимаете? Это плохо, на самом деле. Это плохо. Да, могут быть неофициальные контакты, могут быть посредники разного рода. Такое делается в политике и нередко. Но они никогда не являются какой-то официальной делегацией, понимаете? С чего? С чего? Ты занимаешься девелопментом? Ну, занимайся девелопментом. А если хочешь переходить на государственные должности, то неси ответственность и переходи, а почему нет? Можно на должность назначать кого угодно, хоть девелопера, хоть, извините, там посудомойку. Какая разница? Он в Сиэтле вообще бездомный, стал мэром, между прочим, на секунду. Такая она с ребенком на руках, получал пособие, стал мэром от демократов. Ну, такая страна, что... Каждая кухарка может управлять. Не, на здоровье, я как бы не мое дело. Что. Но просто я к тому, что все-таки надо официальный статус получать через, ну, некие процедуры. Чтобы нельзя было сказать, ой, там что-то не получилось, довели до чего-то. Ну, мы уходим. Не, куда ты пошел? Теперь уже по-другому. Поэтому это плохо, с моей личной точки зрения. Многие считают, что это хорошо. Я считаю, что это плохо, но тем не менее, что есть, то есть. Просто стиль работы Трампа, он такой. Стиль работы. Помните в прошлую его каденцию, какую роль играл Джулиани? Он сейчас мало кто знает. Он в Украину ездил. Понимаете, решал юридические и другие вопросики. Финансовые, другие.
Мэр Нью-Йорка бывший, да?
Да, бывший мэр Нью-Йорка. Но он в тот момент был просто уже юристом. Он был адвокатом Трампа и, по-моему, горит по уголовным делам, по целому ряду. Вот. Поэтому тут как бы это тоже играло свою не самую лучшую роль. Потому что потом обнаруживается, что люди горят, так сказать, по обвинениям каких-то органов юстиции. Дело в том, что Кушнера он использует как очень удачного переговорщика, который уже продемонстрировал свою находчивость. В отношении к Саудовской Аравии, принцам Бен Сальманом, у которых с ним просто близкие дружеские отношения. В израильском урегулировании, ну, вот я имею в виду сектором Газа. И...
Там, по-моему, они готовятся к войне снова.
Да я же сразу говорю, что там ничего не будет. Все равно там война будет, это бесполезно, они никто не разоружится, ничего не будет, все это, ну, вот, ну, ну, бог с ним, ну, ладно, ну, сделали. Ведь Трамп человек короткого эффекта, вот я бы сказал. Все, отдали заложников, что, я триумфатор. А что там дальше, трава не расти. Кстати сказать, и вот в этом проявится то, что даже достигнув любого соглашения с Москвой по урегулированию в Украине, как только его каденция закончится, хоть 10 войн начинайся, хоть новая война огромная, хоть с атомным оружием. При мне войны не было. Это при Байдене. А при мне не было. Понимаете логику рассуждения? Хоть трава не расти. Так и будет, если заключить соглашение сиюминутное. Как многие говорят, вы что не соглашаетесь? Люди гибнут. Давай, отдай Донецкую область. А потом, когда через 3 года, когда не станет Трампа, война возобновится и опять миллионы жертв, потому что сейчас не доделали или сделали неправильно, в угоду сиюминутному успеху, каким-то выкриком про то, что один я тут миротворец, будут говорить, ну, это как бы это не Трамп. Вот тогда правильно было, а теперь снова правильно. Понимаете? Нужно иметь некую дальновидную позицию, которая предполагает, как будет развиваться ситуация после любых договоренностей. Ровно поэтому этим занимаются профессиональные политики, которые всю жизнь в этом. А не которые, это тебе, тебе, мне, а это Козлевичу, понимаете? Ну, деньги – это одно. Я уже много раз говорил, политика не равна управленческой деятельности в экономике, в бизнесе. Почему? Потому что там люди имеют дело... субстанции в виде денег, где над ней всегда есть арбитр в виде суда, государства и так далее. В государственной политике, в межгосударственных отношениях. Нет такого арбитра. Только Бог арбитр. А как он рассудит? Человек предполагает, Бог располагает. Никто не знает. Все думают, что можно вот путем сделок, 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 тебе выгодно, мне, тебе, мне, тебе, мне. Можно обо всем договориться. Это не, вообще не так. Это совсем не так. Часто, когда ты делаешь себе в ущерб, ты выигрываешь. Ты больше теряешь сейчас, но приобретаешь потом. В бизнесе не так. Там сиюминутная прибыль. Вот мои 2%, как в анекдоте, на который я живу. В политике никогда так не бывает. Бывает, но редко. Когда это не касается больших масштабов. В больших масштабах ты много расходуешь, ты тратишь. Ты несешь ущерб, издержки и так далее, и потом получаешь вот эту самую политическую прибыль. В виде влияния, в виде успеха, в виде мира, в виде контроля, всего на свете. К сожалению, это не дано сознанию людей, которые все меряют денежными знаками. Вот Витков именно такой. Поэтому я, в общем, не очень верю в успех этой группы, скажем так, неофициальных значит, закулисных или фоновых лиц, доверенных Трампа, которые лучше других типа разбираются в дипломатии. Понимаете? И поехал Витков, 6 раз встречался, и ничего.
Но вам должна была понравиться эта информация, где сказано, что Витков уговаривал украинскую делегацию отказаться от томагавков и вместо этого получить на 10 лет освобождение от тарифов или какой-то у него...
Это идиотизм вообще.
Ну, то есть вы меняете ракеты, которые должны помочь вам защитить свой суверенитет, вместо этого вы получаете 10-летнюю возможность особых...
Ну, вы понимаете?
...для торговли.
Ну, это же дичь. Я прочитал это, я 2 раза перечитал. То есть Трамп 2 апреля ввел в отношении Украины пошлины, просто не все поняли. 10%. А тут отсрочку, говорит, получите, зато не получите томагавк. Вот что сказать? Город ночью без света сидит, Киев. 500 тысяч, говорят, сидел без света.
Да. Не, ну сегодняшняя ночь, она отличается от предыдущих.
Ну, я об этом и говорю. Какие 10 лет? Какая отсрочка? Ты нормальный? Ты нормальный вообще? Люди вообще могут вообще оказаться нигде. Какие им проценты? Какие пошлины? А у них все так. На 2% я этих и живу. Ну а как по-другому? Ну пусть мне кто-то другую логику подскажет. Я что-то не вижу этих трампистов-то наших, этих доморощенных, этих русскоязычных. Где они? Где этот? У этих, у маски и очках, писатель псевдо. Где этот? В военной форме все ходил. Теперь он сейчас с этим, с париком. Что-то я их не вижу. Что-то они нас убеждают. Все говорят, что мы все тут дураки, все дебилы. Вы не можете постигнуть всех замыслов великого вождя.
Трамп закончит войну. И
закончит все. Будет... все ты дурак, и ты дурак, и ты дура. И вы все зрители, все дураки. Да. Одни они умные. Понимаешь ты что? Все. Что-то я их не вижу нигде. Где этот отряд? Когда уже мы их увидим первыми идущими, значит, на Кремль с Дадзебао? Кошмар. И весь интернет, русскоязычный политический сегмент переполнен такими сумасшедшими. Их слушают что-то. И все говорят, да, да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Никто не включит, не послушает, что год назад говорил. Ни один вот не скажет, да, ну, все, бесполезно. Все заново, каждый день. А город пил коктейль прямо.
Я не знаю, слушали ли вы когда-нибудь, приходилось ли вам насиловать свой слух, например, аналитику от российских так называемых пропагандистов, но вот когда они заходят или в американскую политику, или в украинскую, поэтому по всему видно, что там нет аналитики, да, то есть это набор просто... Ну, там, и вот там предполагается, да, там британцы сняли Ермака, или американцы сняли Ермака, ну, там, или вот сейчас вот там спустят какой-то план, и ты понимаешь, что все это настолько поверхностно, и действительно очень многие и пропагандисты, и такие псевдоэксперты не разбираются в том, как на самом деле происходит, ну, и выглядит ситуация. Но не только Стивен Витков отличается своими, давайте так, я политкорректно скажу, оригинальными предложениями. Дональд Трамп, как бы, тоже он недалеко уходит, и мы узнали, что благодаря The Telegraph, что как будто бы Дональд Трамп готов признать за Россией контроль, но, правда, наверное, не де юре все-таки, а де-факто, но в голос, да, вслух об этом сказать, над Крымом и другими оккупированными территориями. Это не в первый раз. Мы, наверное, еще с лета обсуждали вкинутую информацию, что это тоже было вот такой идеей размена. Я тебе это все, значит, там дам и признаю, а ты вот давай куда-то отваливай. Но здесь история в чем? Что существует такое понятие очень нудное и скучное, как международное право. И оно как раз и защищает суверенитет государств. Не может быть права силы, да? А иначе завтра мы проснемся в мире, где Китай нападает на Тайвань, ну и другие страны начинают свои региональные войны. Так вот, допускаете ли вы, что это абсолютно серьезный план, учитывая, что там снова, как вкинутую идею, там вспоминается тот же Кушнер, тот же Витков. То есть это, ну вот они варят вот всю эту идею вокруг Дональда Трампа, а он, как мы знаем, даже ничего сам не читает и никуда не вникает.
Ну да, это, кстати, собственно, не наше допущение, что Трамп ничего не читает. Мы и так раньше говорили, что он сильно-то вникать не любит. Он гольф, да, а вот как бы читать 28 пунктов, да, ну, почитали нормально, ну и ладно. Вот, ну, суть не в этом. Смотрите, какая штука. Ни один президент Соединенных Штатов, как Дональд Трамп в этой своей каденции, так сильно не расходился в словах и делах. Вот ни один президент вы не найдете. Хотя все грешили всяким, да? Но именно Трамп почему-то, вот вы понимаете, он начинал с того, что заявлял «мир через силу», и это была его прямая цитата, когда он дал в день инаугурации Fox News интервью. Ну как, ну если человек говорит, ну мы как исходим? Ну если сказал, будет делать. И он к вечеру все время менял позицию. И это происходило на протяжении всех месяцев, вот скоро уже год будет в январе, 20 января, как он находится на посту. Вот не было дня, чтобы мы с вами не обсуждали за здравие, а заканчивали за упокой. Вот не было дня. Почему? Не потому, что мы как бы неправильно оценивали. Нет, мы, как я уже сказал, давали аванс. Ну, ты же президент. 47-й президент Соединенных Штатов за всю их историю. Ну, почему тебе бы не сделать это так, как ты говоришь? К вечеру он уже терялся в сомнениях, воздействие то Витков, то еще кого-нибудь, и он уже совершенно другое говорил, диаметрально противоположное. Ну, погодите, надо хоть как бы, хоть какую-то паузу, что ли, выдержать. Все, что делает Трамп сейчас, как я уже говорил, к миру не ведет. Вот юридическое признание. Смотрите, я даже уверен, что не о де-факто идет признание речь. Он хочет продать через Кушнера, скорее всего, что мы вам юридически признаем.
Но это невозможно, да? То есть там должны...
Я знаю, там есть решение Конгресса и много чего, да, что да, недопустимо да. Крым признать. Ни при каких обстоятельствах, это уже изучено, обсосано и так далее. Ну, допустим, они это скажут. Допустим. В расчете, вот представимся, давайте реконструируем ситуацию. Они говорят, хер с ним, Трамп на все гораст, он пианист и все такое. Он, значит, признает юридически Крым, Донбасс, значит, часть Запорожской и Херсонской областей, а вы не требуете, значит, неоккупированной части Донецкой области. Вот простое уравнение. Скажите, пойдет на этот Путин или нет? Не пойдет. Он скажет, признайте и так. Но я все равно настаиваю, что Донецкую постановление. А вы признавайте, говорит, признавайте. Мы теряемся в догадках, а почему же Путин не хочет этого? Чтобы вот такой размен в пользу, ну ты же вот, ты же получаешь, уже хорошо получил. А просто все то же самое. Путин намеревается, ну в лицо его Россия, Москва, намеревается получить всю Украину. А когда ты хочешь все, ты не можешь удовлетвориться малым. Даже если это малое, оно вполне тебе 1/5 Украины, да еще с признанием американцами. Допустим, юридически территории Крыма и Донбасса, и Запорожской, и Херсонской частей областей. Тебе мало. Тебе мало. Тебе надо больше. Это мы исходим с того, что ну надо вот подумать, сдунуть пылинки, не стронуть ситуацию, пусть признают, соглашайся, Владимир Владимирович, там какие-нибудь там генералы, еще какие-нибудь публика, педерасты его там эти, ну там их много, давай, соглашайся, мы же юридически получаем, все, млаш, ну все. Ему это не надо. Это невозможно. Это глубочайшее непонимание психологии и исторической и политической физиономии этой власти. Непонимание глубочайшее. Оправдывает оно американскую власть? Ну, дело не в этом. Мы не ищем того, что... А мы не понимали, мы не знали. Ну как же так? Так же выгодно и так далее. Они просто глубоко не понимают суть русской власти. И тех, кто понимает, слушать не хотят. Они считают, мы все равно хитрее. Я уже много раз рассказывал, я уж кто-кто, а я-то уж пообщался с американским истеблишментом. Они очень чопорные. Очень чопорные. Я глубоко убежден, что они знают лучше. Вот ровно так мы... Например, я далеко заходить не буду, в 2018 году обхаживали тут с членами форума «Свободной России», там Иван Тютрин и так далее, летали в Вашингтон и говорили, что я вот говорил лично, что надо санкции вводить против Медведева. В тот момент он вам не Димон была компания. 2018 год, ноябрь. Мне говорили, ну это какой-то хуй, дурак какой-то, оглоблю ходит, рассказывает какие-то сказки. Ты вообще нормальный вообще против премьер-министра санкции вводить? Ты дурак или нет вообще? Вот так мне показывали. И вы посмотрите, что все пришло ровно к тому, какую картинку мы рисовали. Любой вон, послушайте, как я в Атлантик Консил выступал. Всем известный посол Керби ведет нашу пресс-конференцию. Пожалуйста, включите. Посмотрите, что я говорю. Я говорил, что Россия выйдет из Совета Европы и Страсбург суда, например, в частности. Как это? Там еще каких-то педерастов послали из России один. Они, значит, это в лифт ко мне пытались ворваться. Я так, херака. Провокаторы там из Вашингтона, я не знаю. Думал ебануть, но полицию вызовут, поэтому не стал. Но неважно. Вот. Суть здесь та, что вряд ли мы дождемся провиденциальности и проницательности со стороны Трампа и его администрации. Вряд ли. Не будет этого. Я бы хотел бы вам что-то обнадеживающе сказать, но этого не будет. Вот будет вот это толковище до конца этого года, потом начнется елки, там Рождество, пошел Новый год, после Нового года, значит, оттяг, значит, с коктейлями разными там. Москумюл, наверное, пить будут, я так подозреваю. Вот. И по новой мыло-мочало. Все начнется сначала, и все, ничего не будет. Как я сказал, ничего не изменилось. Единственный путь добиться, ну, хоть какого-то сдвижения с мертвой точки, это та самая передача томагавков, и пусть Витков засунет себе эти 10% на 10 лет куда угодно. Томагавков, более существенные санкции. Эмбарго надо вводить, чтобы больше никто не должен покупать на свете российскую нефть и газ. Кстати сказать, Путин, если вы заметите, в Бишкеке, он подтвердил все наши выводы. Не знаю. Он сказал, ой, говорит, а так неожиданно было против Роснефти и Лукойла санкции. Мы, говорит, не ожидали. Мы, говорит, в Анкоре же так целовались, десна дули с языком, все. А тут нам, значит, санкции. Вы что творите? Ну, правильно. Это же подтверждение того, что они, в общем-то, не готовы. Они боятся, не хотят. Это сказывается на многих вещах. Это не значит, что это ведет немедленно к остановке войны и их готовности к миру. Нет. Это не автоматически мостик перекидывается. Но это в правильном направлении движения. Оно создает эту тревожность. А что если? Денег на войну не будет. А что? Давайте как-то чего-то. И начинается лихорадка. Как только в политике, в государственных, в таких масштабах начинается лихорадка, это путь к неправильным решениям, ошибочным, которые ведут рано или поздно в тупик. Нужно создавать ситуацию, которая вынуждает принимать ошибочные решения высшего руководства Москвы, Кремля. И сделать это можно только под тяжелейшим, неотвратимым, все нарастающим давлением. А когда ты ослабляешь, они как раз-таки могут в расслабленном этом состоянии могут принимать более спокойные, не лихорадочные решения. Вот в чем проблема. Другого варианта нет, другого алгоритма поведения и воздействия нет и не будет. Если кто-то ждет какого-то волшебного рецепта, прилетит какой-то волшебник, блин, и договорится обо всем с Путиным, этого не будет никогда. Ни Кушнер не прилетит, не договорится. Ни Витков, ни 10 Витков. Ничего не будет.
Все. Вы вспоминаете про трампистов, которые, ну, действительно, они становятся немножечко там тише и менее заметными. Но я бы сказала в целом, что начало года очень отличается от его завершения, потому что Трамп заходил с триумфом. Да, вот он возвращается в Белый дом во второй раз. Все, что произошло. И несмотря на то, что там пресса или Deep State, Голливуд терпеть его не может, то есть все равно вот все было, атмосфера была совершенно иная. И даже в прессе в том числе. А да. Сейчас посмотрите, там с чем связаны все его оскорбления. Да, жирная, тупая, еще...
А, я читал вообще шедевр.
Значит, ну что там говорят? Что то, чем он бил Джо Байдена по менталочке, по здоровью... Возвращается. Так говорят, что он менее энергичный, он меньше проводит времени на публике, меньше общается со средствами массовой информации. И его начинают вот колоть за это. И он выходит, конечно, рассказывает, я только сдал анализы, они у меня, ну, там, супер, белка, значит, там, или сахара в моче не найдено, и все остальное. Но в целом, да, вот есть уже эта картина. Это дедушка. Да, и можно рассказывать о том, что вот в Америке прекрасное здоровье, но ментально это уже дед. И это все равно будет вот с каждым разом все больше и больше проявляться. Поэтому как Путину, так, собственно, и Трампу нужны будут какие-то попытки адреналина для своей репутации, для своего рейтинга, хотя я не уверена, что рейтинг спасти. Ну и приходит на ум, конечно, та самая маленькая победоносная война. Вы знаете, что там вокруг Венесуэлы, которая тянется, ну так минуто. Так неинтересно. Но это из нового, это то, что они там перекрыли воздушное пространство. И, как говорят эксперты, держать слишком долго вот такой статус его нельзя. То То есть ты либо что-то делаешь, либо до свидания. Ну, а что тогда? Понимаете ли вы, от чего он тянет? Или боится, или не хочет? То есть ясно, что тут должна быть, наверное, не только воздушная компонента, но и наземная операция. Так ты либо да, либо нет. В Венесуэле тоже не понимают, так готовится к Рождеству или готовится к войне. И вот эта нерешительность, как будто бы Трамп просто на утро забывает, что он же собирался воевать с Венесуэлой.
А вот вы помните, он на День Благодарения собирался ультиматум, последнее слово на прошлой неделе, на прошедший четверг должно быть. И после этого Украина вообще, там сказать, всему конец и конец света для Украины. И что? Где оно? Я вам неделю даю. То же самое с Венесуэлой. Ну хорошо, они сейчас перекрыли воздушный процесс. Для чего? Вы перекрыли воздушный процесс, ну бомбите уже. Ну что вы, ну перекрыли, через час начали бомбить. Ракетами обстреливать президентский дворец, где он там находится, наверняка там стучат и так далее. В половину купили это его армии, да, руководство, я имею в виду, и спецслужбы и так далее. Уж, наверное, есть информация. Прибейте уже этого Мадуру, уж закончите это все. Вот он пишет, трусошил, там, наркодилеры, не летайте и так далее. Ай-яй-яй, как все испугались. Так а дальше-то что? Я замазался с тем, что никакой большой военной операции не будет. Я допускаю, что он может все-таки ударить какими-то средствами, но так попугать. Знаете, почему еще меня это смущает? Потому что он говорит, а я готов переговорить с Мадуро. И пресса пишет, что он готов переговорить с Мадуро, Трамп, чтобы убедить его уйти в отставку. Ну, вот вы понимаете, то есть он считает, что он может поговорить по телефону и убедить уйти в отставку. А без телефона разговоры как бы тот не понимает, какой у него выбор.
По-моему, у нас уже была вот эта вот магия телефонного звонка.
Да, я, говорит, позвоню и все разрулю. Да. Понимаете, сейчас и время, и положение такое, при котором уже не надо никому ничего звонить. Не надо никому угрожать. Надо действовать. Не надо ничего говорить. Не надо никого предупреждать. Ты просто бабахни. И все. Вывод здесь такой. Он нерешительный человек. Как дедушка или как человек. Я не знаю, но он нерешительный. У него нету этого. Стержня нет. Он говорит то, что не делает. Понимаете? А действий нет. Ну, как здесь? Ну, ты назвал Министерством войны и очкуешь. Ну, как ты себе это представляешь? Зачем ты называешь Министерством войны? Ничего. Ну, воюй уже. Ну, давай. Ну, ударь уже хоть где-нибудь. Ну, снеси этого к чертовой матери Мадуру. Утопи его. Давай мы уже все, ставки делаем в тотализаторе. Нет. И поэтому мой прогноз, что вот вы знаете, скорее всего, вот в том виде, как мы это себе представим, ничего не будет. Будет тянуть, будет сидеть, будет что-то ждать, потом не ждать, потом другие проблемы захлестнут эту, надо будет срочно заниматься чем-то новым. Этим новым он будет перекрывать старое, старое будет перекрывать новое, потом еще более новое. И в итоге так никто ничего и не понимает, что хотел, зачем это делал. Насчет его старения. Ну, вот я еще раз хочу сказать. Вот он старше меня на 26 лет. Тут мне-то говорят, слышь, ты уже старый. Я просто, ну, странно иногда слышится. Ну, человеку 80. Будет вот на будущем году 80, уже скоро. Ну, какое-то время. Черт его знает, какие мы будем 80 лет, если доживем, конечно. Ну, просто есть определенный срок на реактивность, на дееспособность, на мыслительный процесс, ускоренный какой-то спурт. Наверное, это тоже влияет. У него вполне может быть все нормально с сахаром в крови и моче. Вообще нормально. А вот скорость реакции и там другие вещи, которые требуют всецелого напряжения, видимо, уже тормозятся. Почему нет? Почему нет? Нет идеального возраста, по большому счету. Потому что мы знавали политиков, знаете, и в 25, а знавали и там. Уильям Питт-младший был такой премьер-министр Великобритании. Мало кто знает. 24 года, по-моему, стал. Или в 22 стал премьер-министр Великобритании. Но это дело было в 19 веке. Понимаете, все бывает в жизни, а бывают и такие старики. Он, кстати, рекордсмен по месту, которое он занимает в качестве президента, он побьет рекорд до конца своего срока. Никто в таком возрасте не занимал должность президента Соединенных Штатов. Я имею в виду Дональда Трампа. Но мы-то судим по поступкам. Ты можешь быть в любом возрасте, но если ты демонстрируешь нерешительность или там забывчивость относительно своих же слов, в каком бы возрасте ты ни был, это все равно всегда не будет тебя оправдывать. А я вот старый, я забыл. Или что, или как. Поэтому, да, наверное, это тоже играет роль. Возраст играет роль. И, ну, как бы политическая репутация играет роль. Какой ты политик. Кстати сказать, на первом сроке он тоже не всегда был, мягко говоря, порешительный. Но бывал. В Сирии он кое-какие вещи там, да, санкционировал, как и убийство Сулеймани, я напомню. В Ираке он на самом конце срока, уже проиграв, уже, по-моему, уже выбрал. Он его грохнул, иранского руководителя КСИР. Посмотрим, но я сомневаюсь. Мой прогноз, что, скорее всего, в Венесуэле ничего такого существенного не будет.
То, знаете, тут не зря, когда ходят на выборы, да, все-таки выборное право с 18 лет, да, для, ну, несколько такого уже состоявшегося и более-менее зрелого человека. В Украине когда-то уже после режима Януковича шутили о том, что, ну, наверное, и пенсионеров тоже нужно было бы немножечко подограничить по возрасту, да, потому что, ну, какие-то функции у тебя меняются, приоритеты меняются. В нашем случае, не то, что там сравниваю с Дональдом Трампом, но бедность, она заставляла людей продавать голоса, торговать будущим своих детей. И, наверное, не зря, конечно, там есть же и возрастной ценз, по крайней мере, все-таки в Украине, для того, чтобы баллотироваться в президенты. Может быть, и должно быть ограничение. Потому что, когда 80-летние люди, а это касается и Путина, и Си Цзиньпиня, и не только, руководят миром и будущим 18-летних, это немножко странно, да, вот вы уже пожили, там состоялись по-своему свои ценности, ну, у Дональда Трампа это цены, мы знаем, они сформировались, и это то, что далеко не всем близко, и, наверное, не отражает и не отражает интересы России, Соединенных Штатов Америки. Но, тем не менее, да, это все-таки выборное право, снова-таки американцев определять свое будущее через Дональда Трампа. Я все еще не отказываюсь от своих слов, что я не уверена, что он досидит до своей каденции. Да. Это первый год, и мы видим, какой он невероятно сложный, но обходить следующий он будет еще более, ну, наверное, так на падении своего собственного рейтинга, это тоже важно. Друзья, под завершение этого часа, этого нашего сегодняшнего субботнего разговора, конечно же, я еще раз вам напомню о том, как важно и нужно оставить свой лайк, подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайф. Мы невероятно ценим всех наших зрителей, особенно не обижайте все остальных, но кто сегодня нас смотрит из Украины, из Киева. Я сама такая немножечко туманная после сегодняшней ночи, плюс отсутствие света в украинских регионах, все остальное. Но то, что вы к нам приходите и то, что вы нас смотрите, это очень ценно. Ну а для людей, которые смотрят нас из-за границы, я напоминаю, что особая важность вот этих наших диалогов – это то, чтобы вы эту информацию в том числе распространяли в своих странах и знали, что происходит в Украине. Спасибо большое всем, кто к нам присоединялся в социальной сети X и в телеграм-канале Марк Фейгина. Ну и, конечно же, напоминаем, там уже появились смешные видео о том, как оправдывают и говорят, что, ну, класс, действительно, что ограничивают, например, WhatsApp, и что это только во благо. А мы напоминаем, что во благо – это доступ к информации, это доступ к мессенджерам, к общению. И если у вас это забирают, то возвращайте себе назад это право. Все еще есть методы и способы, как это сделать.
Да. Раз за разом мы призываем подписываться на Фейгин VPN, потому что это и для нашего канала аудитория, особенно из России, где это блокируется, возможность доступ к, собственно говоря, к блокируемому контенту в социальных сетях, да и из Беларуси, из той же, например, из других мест. Поэтому мы раз за разом призываем оформлять подписку через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, через сайт Фейгин Live.net, в описании к этому видео есть ссылка на наш сайт. И это возможность действительно не прекращать этой связи с своими знакомыми через мессенджеры, со своими любимыми каналами в том же YouTube и в других социальных сетях. Так что призываю это делать. За уже там больше чем полгода существования нашего проекта, я хочу сказать, он полностью себя оправдал с точки зрения того, что он обеспечивает конфиденциальность и доступ, и у нас нет никаких, значит, утечек, никаких, значит, попыток успешных взлома или чего-то, то есть Ни в коем случае. Вы, так сказать, предпочитая анонимному VPN, наш VPN, персонализированный, все-таки пользуетесь гарантией моего имени, поскольку для меня это самая главная безопасность, и мне кажется, что это исчерпывает все возможные риски и опасения, а без свободного обмена информацией жить невозможно. Поверьте мне, поверьте, вы можете отказаться, хер с ними, соцсетями, там, мессенджерами, еще чем-то. Вы будете чувствовать удушливость такую, знаете, нехватку воздуха, душное такое будет состояние, потому что нормальный человек без этой самой свободы и доступа к информации жить на самом деле не может. Он превращается в овощ. Поэтому я призываю вас, в общем, присоединяться к нашему VPN и желаю вам всего в этом смысле безопасного и хорошего, что он несет.
Да, я в то же время напоминаю, что время несется очень быстро, и 26-й год, вот это, ну, месяц нас отделяет. Говорили, что весной 26-го года это как раз такой будет пиковый момент в России с запретом и с невозможностью использовать свободно интернет, доступ к различной информации, поэтому в том числе мы призываем заблаговременно себя обезопасить для того, чтобы в том числе оставаться с нами на связи, чего что с греха таить. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наш зритель оставался вместе с нами. Друзья, и в продолжение нашего разговора мы увидимся уже в понедельник вечером. Мы традиционно будем подхватывать эту информационную эстафету. Да, уже будет понятно, и как прошла встреча американской делегации с украинской, и летит ли Витков снова за чебуреками в Москву. Вот все это в том числе мы так анонсируем вам на понедельник. Присоединяйтесь к нам, пожалуйста, в этот вечер. Ну и спасибо большое всем, кто был сегодня вместе с нами. Как спасибо Марку Фейгину за этот час и за этот разговор.
Спасибо, Алена, спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбанова, сети X, где нам шла наша прямая трансляция, и телеграм-канал Фейгин Лайф. Увидимся завтра.